Мы с вами встречаемся сегодня в четвертый раз в рамках этого курса. И как я и обещала, первые три раза мы говорили о проблемах. А начиная с сегодняшнего дня, мы будем пытаться вместе эти проблемы решить. Я не спросила вовремя у Батшевы, есть ли возможность у нас, как это было вот в первый раз, чтобы вам подключаться сразу и что-то говорить, протестовать, возражать или соглашаться. Если это можно сделать, мне бы это, конечно, очень-очень помогло. Но если нельзя, до сих пор, если, так сказать, Толдот Йешурун очень пытается сделать нашу технику как можно более совершенной, но, в общем, мы приспосабливаемся к тому, что есть. Итак, сегодня, значит, Батшевочка, вы там посмотрите, если будет возможность давать слово участникам, то я буду очень рада, и даже если будут какие-то вопросы по ходу, то я тоже с удовольствием послушаю, и мы постараемся вместе найти какие-то ответы.
Теперь... Пока на данный момент у нас есть возможность еще пока писать в чат, поэтому если есть вопросы, пусть пишут в чат, я озвучу. Я надеюсь, что в ближайшее время мы наладим
систему. Я поняла. Хорошо. Тогда, значит, вот так пусть у нас это будет. Вот, и единственное, что я хочу сказать перед уроком, что я бы очень хотела, чтобы этот урок, если он без рат Ашем пойдет кому-то на пользу, чтобы вся польза от этого урока пошла на рефуа шлема Ханы, дочери Алисы, Хана бат Алиса. Это моя бывшая ученица, молодая женщина, которая на сегодняшний день находится в Типуль Нимрац, с короной в очень непростом положении. Дай Бог, чтобы все хорошо, так сказать, чтобы ей стало лучше, и чтобы она вышла, все молятся, и молятся соседи, молятся ее дети, и молимся мы все, и дай Бог, чтобы польза, которую я очень надеюсь, что мы с вами придем к каким-то результатам, чтобы тоже это пошло не только, дай Бог, конечно, в наши семьи, но и очень важно, и очень срочно. Сейчас мы все на борьбе с короной, чтобы мы отбили вот эту очень хорошую женщину. Итак, сегодня мы с вами говорим о том, значит, начинаем пути выхода из кризиса и что нам делать. Бороться или смириться, смириться с тем, что уже, так сказать, начиная с 50, 20, даже 25 лет жизни совместной доживать, я считаю, что нет, ни в коем случае. Но понятно, что на сроках более так сказать, коротких ни в коем случае, но даже если муж с женой живут 20 лет, и чтобы не было вот этой формулировки, но уже, так сказать, уже привыкли, уже как пошло, уже как и будет, и уже вот так оно рутина засосала, уже, так сказать, вся наша радость, это, значит, работа с работы, после работы, ну, скажем, в лучшем случае полежать на диване, вот, еще в лучшем случае более, так сказать, поучиться немножко, поулыбаться с детьми, но это все не в том состоянии, в котором душа поет, но уже стерпелось и все. Вот это совершенно мне не нравится, я очень не хочу, чтобы мы жили по принципу стерпелось. Я хочу, чтобы пришла снова к нам во все наши семьи радость жизни, радость любви, вот это вот очарование весны жизни, которое было когда-то. Поэтому что делать, если таки настигла на каком-то этапе, если таки настигла рутина? что делать? Если каждый день следующий похож на предыдущий, если уже, так сказать, тетрадки того сына, который был первым и который уже пятый, ну, уже, так сказать, это все повторение, уже душа не подпрыгивает, когда что-то такое говорится за шабатным столом хорошее. Когда, в общем, привычка побеждает радость открытия и радость каждого нового дня и так далее. И когда люди, ну, собственно говоря, ну, живут по инерции, что делать? Это в лучшем случае. А в худшем случае люди настолько, так сказать, эта инерция становится скучна, тяжела, и давит, и вдруг появляются такие мысли, что, так сказать, жизнь не удалась, и, в общем, чего я достиг, вот, как я когда-то слышала там какой-то человек взрослый сказал, что, ну, мы с актером, который, как его зовут, который из «Титаника», мы оба не преуспели в жизни, я, так сказать, мы оба подошли к какому-то рубежу, там у нас день рождения в один и тот же день, он не получил своего «Оскара», вот, а я, так сказать, тоже как бы остался не у дел, не при дел, и, в общем, нехорошо. Вот. Так вот, значит, получаются такие ситуации, и что делают люди? Во-первых, советуют, и, так сказать, иногда и рабоним советуют это, и соседки говорят, и двоюродная сестра тоже посоветовала. Люди, многие прибегают к услугам семейного психолога, семейного советника. Что у меня написано, это наш вот этот разговор о семейном советнике, он называется «Сколько стоит семейный психолог?». Сколько стоит, по-разному стоит. Что это значит? Я говорю не о деньгах. Деньги, ну, понятно, люди берут за свою работу деньги, тут больше, меньше. Это как бы, так сказать, это не то, что главное в нашем желании или нежелании обратиться к такому семейному психологу. Смотрите, я общалась с разными семейными психологами, и я видела совершенно разные истории. И я видела, как психологи, так сказать, кто-то из вас скажет, это ничем не помогает, только делает хуже. И я знаю такие истории. Кто-то скажет, это замечательно помогает. И я скажу, да, я знаю такие истории. Скажем, у меня когда-то была девочка, которая очень-очень боялась, я, мне кажется, говорила это, я часто вспоминаю ее, я боялась, страшно боялась мужчин. Вот почему-то такая какая-то была травма с детства. То есть если учительница была женщина, девочка бойко отвечала на уроки. Если учитель был мужчина, все, ее парализовало, она не могла сказать ни слова. И мы договорились с мамой, и, так сказать, мама заплатила деньги, и девочка пошла к психологу-женщине. Ну, там какой-то прием, какое-то время, какие-то деньги, естественно. Вот после чего мама мне позвонила и сказала, знаете, раньше она боялась только мужчин, а теперь она боится мужчин и психологов. Вот такое тоже бывает. И я знаю такое. И я знаю случаи, когда, скажем, на моей памяти это было, мальчик женился и уехал в Америку. Значит, они решили жить в Америке, девочка была из Америки. И звонит мне и говорит, что все, он разругался страшно с отцом девочки, и он возвращается обратно к себе в ешиву. И я спросила, что такое, почему ты разругался, что ты сказал, что он сказал, а ты что, а он ответил, а как, а что. Он говорит, ну вот я вам вкратце все расскажу, но... Я уже говорил с семейным психологом, и семейный психолог сказал мне бежать без оглядки. И я на послезавтра уже взял билет. Я возвращаюсь в ешиву. Значит, дальше я сказала ему так. Я сказала: дорогой, тебе возвращаться некуда. Ешива тебя сейчас в том состоянии, в котором ты, так сказать, приезжаешь. Ешива – это не ночлежка, это не постоялый двор, это не, так сказать, какой-то промежуточный такой вот возможность пожить, дожить. Ешива – это ешива. Ты совершенно, я не думаю, что твой мажгиах, твои начальники скажут: да, дорогой, скорее с разбитым сердцем мы тебя примем. Я говорю: нет, давай, давай рассудим, что ты сказал, что он сказал. А как ты? Нет, я уже побил горшки, все, я ему такого наговорил, он меня не простит. То есть отец его жены меня не простит. И тут я проявила, так сказать, не знаю как, откуда это у меня взялось, проявила железную волю. Я сказала: так, ты сейчас идешь и говоришь отцу твоей жены: я был неправ. Извините меня, пожалуйста. На самом деле я не знаю, без попутал, и что я наговорил. И если можете, простите меня, пожалуйста. Я не знаю, почему он послушался. После того, как семейный психолог сказал ему брать билет и срочно возвращаться обратно, я не знаю, почему он послушался, но они живут, счастливы, имеют детей, время от времени из Америки поздравляют меня со всякими праздниками, и все хорошо. То есть я ничего не идеализирую. Я вам хочу сказать, что кто-то скажет, что это совершенно не помогло, а только усугубило. И я вам скажу: да, такое бывает. Кто-то скажет: замечательно, а вот у меня есть несколько историй. Замечательно помогли. Замечательно помогли истории. У меня есть одна семья, которая живет в Израиле. А девочка связана со своим психологом еще из той страны, из того города, где она жила раньше. И когда возникают какие-то бури, эти бури, так сказать, мне эти бури тут же пишутся, но одновременно эти бури, видимо, доходят до ее психолога. И ее психолог умеет сказать такие нужные слова и так повернуть ситуацию, что она, в общем, понимает: да, вот зря я здесь взбухла и зря я здесь наговорила, и здесь, в принципе, ничего страшного не случилось. То есть есть разные ситуации. Что я вам хочу сказать? Что я вам хочу сказать? Ведь все, мы начинаем с этого и продолжаем, и говорим дальше. Все же в мире это Мишамая. И если вы помните ситуацию с лестницей Якова, то, как ни странно, не Малахим спускались к нему и, так сказать, там его оберегали, давали какие-то знания, так далее, а почему-то обратный порядок. Сначала от него какие-то Малахи шли в небо, а потом уже были, так сказать, уже расставляли по местам все, все шло влияние сверху, но причина и, так сказать, основание для этого влияния сверху — это были его мысли, его поступки, то есть те малахим, которые шли от нас наверх. И поэтому, когда мы говорим: этот психолог помог, этот консультант не помог, этот плохой, этот хороший и так далее, в основе всего это мы. В основе всего, как Пиркей Авот говорит, что знай, что над тобой, и как Нефеш Ахаим говорит, что да, то, что над тобой, Маше ли мало, оно все равно мимха. То, что наверху, то, что должно случиться, те гзерот, те наблюдения, та помощь, то все, что идет сверху, оно все мимха, оно все от тебя. То есть сначала это какие-то твои стимулы. Или как там Рекаплан, такой замечательный он был физиком. Вы знаете, наверное, его книги переведены на русский язык, многие. Вот. И он говорит, что там все, там большой хардиск нашей жизни. Там в большом компьютере, ну, это нашей жизни, это то, что мы делаем, что мы думаем, короче говоря, когда мы. Я говорю, что да, бывают такие случаи, когда лучше бы не тратить деньги, и лучше бы не ходить, и лучше бы не консультироваться. Прекрасно знаю, на самом деле это. А бывают такие случаи, бывают, когда очень и очень разговор помогает. Поэтому следующий, так сказать, мой вопрос, надо ли, в принципе, выносить ссор из избы? Ну, например, значит, вот у мужа и жены накапливается с годами какое-то взаимное неудовольствие, иногда даже, не дай бог, не про нас будет сказано, раздражение, какая-то скука взаимная, все одно и то же и в быту, все одно и то же в любви, все одно и то же в отношениях там с окружающим миром, все это. Да, бывает такое, накапливается, и вот чувствуется, что вот что, вот дальше рассказать или не рассказать, и рассказать кому. Это очень-очень важный момент. На самом деле, что такое ссор из избы? Иногда бывает так, что когда люди никому ничего не рассказывают, потом вдруг ты слышишь, как они развелись, как это может быть? Я их видел 2 месяца назад, они там в Раме Леви, где-то они в Ошерате делали закупки, были такие милые и приятные, и улыбались. Как развелись, что такое? Это просто все это накапливалось, и в один момент это все взорвалось. То есть, если бы они, скажем, пошли и посоветовались, и поговорили с кем-то, кто может им помочь. У нас были такие случаи. К нам приходили ребята, и совершенно не всегда это должны быть какие-то большие проблемы. Иногда от ерунды до взрыва очень близкое расстояние. И непонятно вообще, когда это все разбираешь, боже мой, из-за чего этот взрыв произошел? Из-за чего? Что? Из-за такой ерунды? Вы же знаете, как пишут там во всяких таких книжках, что все семейные, так сказать, не просто скандалы, а разводы в основном происходят из-за плохо закрученной крышечки зубного порошка. То есть какой-то вот такой вот причины, которая вызывает раздражение, это раздражение, вот оно как снежный ком, оно накапливается. Поэтому, конечно, по большому счету, я бы советовала, да, поговорить с людьми или с человеком, который может помочь, который посмотрит объективно на эту ситуацию. Может быть, тот, который вас не знает, иногда это очень продуктивный, он не знает, он никому из вас не испытывает, так сказать, личной приязни на момент вашего знакомства. И он, так сказать, абсолютно объективен. Или, если вы знаете, что этот человек хорошо относится к вам обоим. То есть тут не будет какого-то момента выгораживания или желание помочь кому-то одному из вас. Если есть такой человек или супружеская пара, взрослые люди, довольно мудрые, которые не пойдут на всех перекрестках рассказывать о том, что у вас такая ситуация и так далее, так, конечно, имеет смысл посоветоваться. Имеет смысл посоветоваться, и очень часто небольшой ремонт может совершенно изменить картину. Но очень опасно, есть опасные советчики, очень опасно советоваться с подружками. Очень опасно, больше того, советоваться с родителями. Потому что понятно, что родители одного из пары, они на подсознательном уровне, на физиологическом уровне, так сказать, будут, даже если они будут совершенно объективные люди, которые хотели бы вам помочь и так далее, все равно, наверное, это не самое правильное бежать к родителям с обидами. И потом, бывает же так, что ваша обида, она рассосалась, он сказал нежные слова, она положила ему руку на плечо, у вас все рассосалось, а родители, вот он обижает нашу дочь, или она так наплевательски относится к нашему сыну, и все, и у них это где-то в глубине сердца застряло, и уже очень сложно потом будет что-то с этим сделать. Поэтому я очень советую. Советоваться, да. Не копить в себе, ни в коем случае, не стесняться. Это, понимаете, вот в Америке абсолютно не стесняются. У каждого, на каждый нос по паре психотерапевтов и, так сказать, там психологов и так далее. И все совершенно легко говорят, встречаемся там, я знаю, в бассейне там в 4, потому что до этого я должен зайти к моему психологу, значит, с 3 до 4, все это как бы, вот, в Израиле этого стесняются. В Израиле, в России, на Украине тоже сейчас, это даже модно, как бы модно, я пошел к психологу, это как бы даже вот так с понтом дела. Вот в Израиле это как бы, а что такое, а что-то там не так, а как же они будут потом женить детей, а значит посмотрят на их детей, что у их родителей когда-то 10 лет назад была какая-то проблема и так далее. В Израиле есть такой момент, но я вам скажу, что лучше рискнуть вот таким моментом, потому что, будьте уверены, все равно Акадош Баруху приведет вашим детям их половинки и те бнейзук, которые, так сказать, им предназначены, мишамаем, не волнуйтесь об этом, лучше, если вы останетесь хорошей семьей и снова научите улыбаться друг другу, и снова научите ценить друг друга, любить друг друга, заботиться друг о друге и так далее. Поэтому вот мне кажется, что если есть проблемы или они только намечаются, а может быть такая вещь, что собственно говоря, живем как все. Что у тебя нет проблем? Не, живем как все. Ну так, и бывает, опять-таки бывают, может, я говорю такие вещи, такие вот то, что есть в жизни, например, жена, вот когда-то, там, не знаю, 5 лет назад, 10 лет назад, такая была хорошенькая, такая была, вот, а тут вот и уже не влезает, и растолстела так страшно. А то, что она растолстела, родив те троих детей, и крутится, как белка в колесе, и некогда поесть правильное и диетическое, это другой вопрос. Но как бы настроение падает. Или в обратную сторону, Вот раньше он был такой поэтичный, вот раньше он, а сейчас, зачем мне это надо? Я еще молодая, я еще смогу устроить свою жизнь. Это опасные, такие опасные моменты, и я советую на самом деле, когда, если вдруг, не дай бог, у ваших знакомых, у кого-то соседей, вы чувствуете вот такие грустные тенденции, пожалуйста, консультируйтесь, узнавайте людей, которые на самом деле могут помочь. Есть такие люди. У нас были совершенно анекдотические ситуации. Там когда-то один очень хороший психолог позвонил и сказал, что вот есть семья, замечательная семья, хорошие ребята, там живут вместе уже долгое время. И вдруг, ну долгое, там, 4-5 лет ребенок родился. Вот, и вдруг решили развестись. И вот я пытался что-то сделать, но, видимо, а психолог мужчина очень хороший, очень умный, очень глубокий. И он честно говорит, ну, видимо, там нужно какой-то еще, какой-то есть женский момент, в который я не могу войти. Может быть, вы попробуете с ними поговорить. Я вам скажу, это веселый случай, поэтому я могу его рассказать. И они к нам приехали. Они к нам приехали очень хорошие, приятные люди. Оба. Но мы решили так. До того, как сесть там, попить чай и покушать, ну, надо, они приехали за делом. Поэтому мы разбились на две комнаты. Мой муж с ним в одной комнате, я с ней в другой комнате. Вот. И после этого, значит, мы их усадили, значит, уже пить чай, и потихонечку у нас было с мужем совещание. Ну чего, чего она тебе сказала, чего он тебе сказал, в чем несостыковка, почему они такие, такие симпатичные, интеллигентные люди, что такое? И вдруг мой муж мне говорит, ты знаешь, он сказал, что она, видимо, не религиозный человек. Что когда он на ней женился, она была такая девочка, она закончила замечательный семинар, она вся горела Торой. А сейчас для нее с приближением Шаббата она мрачнеет. Для нее Шаббат – это самый тяжелый день в жизни. Он не представляет себе, как можно дальше жить с женщиной, для которой Шаббат – вот такой очень тяжелый день в жизни, а не, так сказать, средоточие всей еврейской радости, которая у нас есть. Мы всю неделю мы живем в ожидании Шаббата. И это на самом деле, это наш свет, это наша радость, это наша отдушина. Я пошла к ней и говорю, слушай, а вот что-то такое вот сказал твой муж, что у тебя есть проблема с Шаббатом. И вдруг она мне рассказала. Что она мне рассказала? Она говорит, понимаете, когда мы женились, я уже, мы не совсем молоденькие поженились, я уже была достаточно взрослой девушкой, я умела за собой ухаживать, мне нравилось, как я выгляжу, я старалась всегда выйти на улицу, так сказать, в хорошем виде, и, так сказать, на работу куда-то, на учебу, я должна была быть удовлетворена своим видом для того, чтобы у меня было хорошее настроение. И вдруг, значит, семейная жизнь и шабаты. А что такое шабат? Это значит, накраситься нельзя. Это значит, ты выглядишь так, как ты выглядишь. А он в этот момент еще и с какими-то красивыми словами, и с какими-то, так сказать, нежными намерениями. И я понимаю, что это полное вранье. Не может быть, чтобы то, как я выгляжу сейчас, его привлекало. Значит, это все фальшь. Значит, весь шаббат – это фальшь. Значит, то, что он, так сказать, улыбается мне и говорит комплименты, и, так сказать, проявляет какую-то нежность и так далее, это та галочка, которую он должен поставить, потому что так в шаббат надо себя вести, а на самом деле это все лицемерие. Потому что я знаю, что в шаббат я выгляжу ужасно. Я стараюсь забиться в самый темный угол нашей квартиры. Я стараюсь, чтобы лампа светила не на меня, а куда-нибудь в бок, и все равно я плохо себя чувствую. Ну, понимаете, что дальше произошло? Что произошло дальше? Дальше ровно 5 минут мне понадобилось научить эту женщину. Психолог оказался прав. Это был тот женский секрет, который, видимо, вряд ли любой мужчина-психолог мог сообразить. За 5 минут я научила ее так краситься за час до шаббата, чтобы она весь шаббат была красивая. И весь шаббат чувствовала себя хорошо. Как это не произошло с ней до того, и как никто ей этого не показал и не рассказал, я не представляю себе. Но факт налицо. 5 минут, и после этого это замечательная семья. Они хорошо живут много лет. У них все хорошо. Дальше родились дети. И все, слава Богу. Поэтому есть такие моменты, которые очень трудно предугадать. Но сидеть и хранить это в себе, не нужно. Очень-очень советую, но, конечно, нужно выбрать человека, с которым вы будете советоваться, того, которому вы оба испытываете уважение, с которым вы оба готовы посоветоваться и готовы принять его какие-то советы. У нас были такие смешные случаи. Однажды очень хорошие тоже ребята пришли, наши старенькие. Боже мой, он абсолютно бесхозяйственный. И это ее выводило из себя. И мы просто поговорили о том, что да, он бесхозяйственный, но зато он добрый, талантливый, щедрый. Давай посчитаем, что перевешивает. Она посчитала и сказала, да, на самом деле у меня не муж, а золото. На самом деле он талантливый, он меня любит. Он замечательно общается с детьми. Он создает в доме хорошую, веселую атмосферу. Ну так он, пусть он будет бесхозяйственным, пусть он не умеет, так сказать, там ничего сделать дома руками и даже, так сказать, хозяйственные всякие бразды правления не берет в свои руки. Ну, так я с этим справлюсь. И тоже, блянь нора. В общем, есть вещи, которые можно чинить, и их нужно чинить. Дальше. Теперь такой момент. Очень, я бы сказала тут, я даже не знаю, кому я больше в претензиях, к женщинам или мужчинам, но очень много в последнее время появилось разведенных женщин. Женщин, разведенных с детьми, это 1-2, это ладно, а 5-6-7-8 и так далее. И инициаторы развода кто? Женщины. Женщины. Что получается? Получается так, что женщина, она начинает, так сказать, звоночек вот этот вот, что-то не то, я не чувствую. Он душевно сухой человек. Я не ощущаю, что рядом со мной муж. Я не ощущаю, что рядом со мной друг. Я не ощущаю, что... Вот. А что говорит муж? А муж говорит, ну, ей не нравятся ее проблемы. Меня все устраивает. И вот тут он очень рискует. Потому что до какого-то момента он может говорить, меня все устраивает, ей не нравятся ее проблемы. И вы же прекрасно знаете, что вот сейчас среди нашей аудитории, ну, скажем, вот у нас сейчас, вот экран мне показал, 122 человека, я вас уверяю, что из 122, 100 будет женщиной, 22 мужчин. И вот так оно по статистике всегда. Тот, кто начинает бить тревогу, тот, кто начинает говорить, что что-то, вот хочется что-то, какого-то обновления, каких-то чувств, какого-то, это в основном женщины. Тот, кто говорит, мне и так хорошо, я, так сказать, устроен, скажем так, может быть, в силу какой-то, но я не скажу мужской, не дай бог, бывают женщины толстокожие и мужчины очень даже с тонкой кожей. Но, может быть, вот какая-то такая мужская уверенность в том, что вот все, так сказать, партия сыграна, и так оно будет и дальше. То есть обед стоит на плите, значит, дети пошли в школу, вечером я ей улыбнусь и, так сказать, подобие какого-то хорошего, нормального союза муж, жена со всеми вытекающими, так сказать, последствиями, все это будет и есть, и все, и ничего мне не надо. И когда женщина говорит, нет, мне этого мало, я хочу что-то еще, мужчина не подозревает, что это очень-очень уже опасно, и уже температура нагревается, и надо как-то что-то остудить своим. Мне хорошо, ей не нравится, пусть она идет советуется, да? Ей не нравится, пусть она идет к психологам. Ей не нравится ее проблемы, причем здесь я. Мужчина играет с огнем. И этот огонь и взрыв происходит. И происходит то, что женщины подают на развод. Вот сейчас я вам скажу. У меня, скажем, вот мужчин разведенных намного меньше, ну вот те, кто просят шлюхи и так далее, чем разведенных женщин, и не боятся, не боятся. С 9 детьми разводятся, инициаторы разводов. И потом я спросила одного мужчину, я говорю, смотри, много детей, 5, 6, 7 там, и почему, почему так произошло, что он мне сказал? Он мне сказал, ну, она, у нее что-то повернулось в голове. Вот так все было хорошо, хорошо, хорошо. И вдруг у нее что-то... Я говорю, а ты что, ты предпринимал? Да, я не хотел разводиться. Я хотел сохранить семью. Я вам скажу честно, сохранить семью – это красивые слова. Но это слова. Это слова. А есть еще такая вещь, как действие. Однажды ко мне пришел один человек, который рассказал страшную историю, страшную историю. Он работал, тяжело работал, ездил за границу, обеспечивал семью. И однажды он приехал из своей командировки, зашел в квартиру, в которой его ждали. Опять-таки, не хочу, чтобы вы кого-то узнавали и кого-то... Зашел в квартиру и не увидел ни своей жены, ни своих 5, 6, 7 детей, которые на тот момент были, ни вещей, ничего. Квартира была пустая, жена с детьми исчезла совершенно, пока он нашел, пока это все открылось, пока это все... Когда я с ним говорила, я говорю, а почему же так произошло? Он говорит, а так произошло, потому что вот я все делал для них, я все делал для нее. Я запомнила один пример, я вам сейчас его скажу, и, может быть, вы поймете, что было, что-то, что могло заставить женщину, ничего не сказав мужу, взять детей и скрыться, где-то она у друзей была, у родственников. В общем, только чтобы он их не нашел, только чтобы. Что оказалось? Он мне рассказывает, с ней я не знакома, я до сих пор с ней не знакома. Он мне рассказывает, он говорит, ну понимаете, ну что это такое? Что это такое? Сидят дети за столом и не умеют кушать, и обливаются, а она бедная потом будет стирать? Она бедная, я же ее защищал, когда я кричал на детей, когда я их воспитывал, я же хотел ей сделать лучше, я же хотел ей сделать лучше, чтобы она не меняла по 3 раза в день мальчику рубашку, чтобы он научился кушать чисто. Я говорю, ну а она что тебе на это говорила? Когда ты говорил, что ты это делаешь для нее, ты хотел ей помочь. А что она говорила? Она говорила, что ей лучше 3 раза в день поменять рубашку, машина стирает, ей ничего это не стоит, чем слушать мои воспитательные беседы. Понимаете? Иногда, иногда люди, думая, что они, так сказать, муж думает, что вот так лучше для нее. Лучше для нее, если я сейчас ее прогоню спать. Она не выспится, будет завтра плохо, все. А ей-то это не лучше. А ей лучше немножко поменять какой-то график, немножко, немножко сделать более... Но он уверен в том, что так лучше. Недавно один мужчина мне рассказал, что он, как это так, жена столько использует воды и совершенно не думает о том, он рассказал, я женой не говорила, совершенно не думает, а у них плохие отношения, и, так сказать, я попыталась помочь как-то, говорю, что тут, что случилось? Он говорит, да ничего, живем, живем, нормально живем, ну смотрите, ну вот она моет посуду, она прямо вот проточная вода все время льется, сколько это денег. Ну, я ей сказал пару раз. Я ей сказала, ну что ты не умеешь мыть посуду? Ну сделай так, так и так. Я говорю, и что она? Он говорит, ну она обиделась, ушла в другую комнату, стала плакать. Ну я ж хотел ей помочь. Понимаете, он хотел помочь ей, им обоим, сэкономить деньги. Он хотел всего хорошего. Но только он не понимал, что то, что он делает, он делает ей хорошо со своей точки зрения. А ей бы понравилось, если бы он сказал, ой, это милая, любимая, как хорошо, ой, ты успела помыть посуду, все хорошо. Я ему говорю, я говорю, а тебе вот эти 3 копейки сэкономлены? Да нет, он говорит, ерунда. Я говорю, так что ты добился тем, что ты учил ее мыть посуду? Чего ты добился? Ты сделал хорошо, ты сделал хорошо ей, ты сделал мир в доме, ты сделал приятную атмосферу. А ты не мог, тебе не понравилось, как она моет посуду. Согласна. Бывает так, люди не все не понравилось. Ты не мог закрыть рот, повернуться, уйти в другую комнату и вот эти 10 минут, пока она моет посуду таким способом, которым тебе это не нравится, просидеть там, если ты знаешь, что у вас уже напряженные отношения, что уже у вас нет открытости друг по отношению к другу. Ты не мог сделать так, как подсказывает минимально, так сказать, разум. Теперь следующее, что бы я ни сделала, он всем недоволен. И это со второй стороны, чтобы я ни сделал, она всем недовольна. Вот, это просто накапливается. И одно и то же действие может вызвать восторг и может вызвать абсолютное неприятие. То есть, если хорошо, что бы я ни сделал, она всем недовольна. Он принес покупки. Она может сказать, ой, как хорошо, знаете, там шутка такая, что... я тебя просила принести картофель. Она не вся хорошая? Ответ, нет, она вся свекла. Такое бывает. Но какая-то жена улыбнется, ущипнет мужа за щечку и скажет, ой-ой-ой, ха-ха-ха, до таких лет дожил, не знаешь, как выглядит картошка, как выглядит свекла. Я знаю мужчин, которые понятия не имеют, как отличить кишуим от хацелим, кабачки от баклажанов. И когда их просишь купить там одно или другое, надо сказать, что это такие темно-синие и такие пухлые, а это такие светло-зелененькие и так далее. И что? И ничего. Можно на это посмотреть с улыбкой. И в следующий раз тогда он, так сказать, сказать ему, вот когда будешь в магазине, значит, позвони мне, и я тебе скажу, где, какой прилавок и что. А можно? Да. А можно быть недовольной. И можно сказать, ну вот опять, ну вот я же тебя просила, но я же решила варить борщ. А как я буду варить без свеклы? А тогда мне придется там, я знаю, сварить щи. Так тебе так свари щи. Они будут очень вкусные, если дома будет тепло, хорошо и весело. Так свари щи. Это ничем не хуже борща в доме, в котором молнии летают, в котором недовольны друг друга, и не нужен твой борщ никому, когда все это делается через вот такие нервы. Так подумать, секунду подумать, прежде чем отреагировать. Так он не так помыл посуду. Так он забыл забежать за ребенком, и воспитательница уже позвонила из садика, почему вы не берете. Как ты такой-сякой ни о чем не думаешь? Только я должна, мне теперь неудобно будет в этот сад пойти. Подумают, что там семья неизвестно какая, ребенка забыли и так далее, и так далее. И он будет стоять. И он будет оправдываться, а ты мне не сказала, а ты мне не напомнила, а я устал, и сам, и вот это, он будет оправдываться, ему будет некомфортно, он будет в следующий раз зайти за ребенком, подсознание вам принесет, ему принесет, подсознание от того, что было, принесет какую-то, он не будет уже с радостью идти за ребенком. За ребенком идти, это ж такая радость. Вы не видели его 6 часов. 6 часов не видеть эту кошечку, лапочку, этого самого-самого-самого дорогого. Вы ж миллиардеры благодаря этому ребенку. Вы ж подумайте, если вам предложат, вот давайте, не будет у вас этого ребенка, но будет 3 миллиарда. Вы скажете, мне нужны ваши 3 миллиарда, вот это. И забрать этого ребенка, улыбнуться ему, поцеловать его, поговорить с ним. А на подсознании уже будет очень-очень плохое настроение. Уже будет, уже совершенно не будет хотеться скорее бежать к этому ребенку. Почему? Потому что такова была реакция жены. И то же самое, я могу вам зеркальное отражение. И подсознание – это очень-очень важная вещь и очень страшная вещь. Мы живем не столько нашим сознанием, вот скажем, все, что я вам говорю, на сознании вы скажете, да, конечно, все правильно, да, эта женщина все правильно говорит. На подсознании тут же вылезут эмоции, прошлые страхи, воспоминания и так далее. Мне кто-то недавно рассказал, о подсознании страшную вещь, какие-то исследования были. Значит, Лолейну, ни про нас, ни про кого не будет сказано, что когда, скажем, расстреливают человека, не дай бог, это такой крайне страшный случай, но он такой очень, очень ярко говорит о том, что такое подсознание. Значит, почему-то расстреливаемые из стран, так сказать, цивилизованных падают вперед, а из стран нецивилизованных, в которых нет культуры, нет телевидения, там, так сказать, всякие страны африканские и так далее, падают назад. Почему? Потому что в цивилизованных странах смотрели фильмы. А в фильмах, вот в этих эпизодах страшных, всегда артист падает вперед. Потому что, ну, назад это просто, так сказать, это рискованно для артиста, каким бы даже он ни был, так сказать, умелым. И даже если берут там на замену специалистов по паданию, все равно это, так сказать, и у людей отпечатывается в сознании, вот, так сказать, и вот и так работает подсознание. Мы можем руководить своим сознанием, это то, к чему я вас призываю, безрат Ашем, подумать, прежде чем сказать, секунду подумать, надо ли быть недовольным тем, какой большой огонь она сделала в плите. Надо ли быть недовольным тем, что она задержалась и не успела, уложить ребенка вовремя, и у него вот так вот все пошло наперекосяк, и Хеврута ждет, и он не успел пойти поучиться сегодня, это все очень плохо, и это выливается в скандал, и уже никакой лимуд Тора и никакая учеба этому скандалу не поможет. Уже, так сказать, учеба превратилась в свое обратное значение, потому что весь лимуд Тора – это строительство человека, это строительство личности, это строительство семьи. А если из-за того, что он, так сказать, не успел на молитву, на поучиться и так далее, и устроил из-за этого скандал жене, все, так сказать, нивелируется, и, к большому сожалению, тут уже надо очень-очень-очень много что-то переделать, чтобы засчиталась лимуд Тора так, как она должно засчитаться. Вот. Поэтому сознание – это очень хорошо. Так вот, не подводите свое сознание подсознанием. Подсознание намного сильнее. И оно победит. даже если вы будете говорить, она моя жена, я ее должен любить, у нас была хупа, я должен, а подсознание будет подсовывать, что она не так выглядит и не так разговаривает, и стыдно людей в дом, и это все будет подсознание. Поэтому, конечно, мы стараемся, чтобы у нас были, я не говорю розовые очки, но хотя бы не черные. Стараться посмотреть на жену, да, вот какой-то огонь она сделала не тот, чуть и вот все выплеснула, и только что она помыла плиту, сама же, сейчас опять все, вот какая... Боже мой, ну так что? Так ей легче помыть плиту 100 раз, чем выслушивать вот эти ваши нравоучения. Вот, теперь два момента. Можно ли вернуть молодость? И нужно ли вернуть молодость? И следующее, у нас уже так мало остается времени, никогда ничего не успеваю. И следующее, это дети. Можно ли вернуть молодость, надо ли вернуть молодость. Давайте так, давайте этот момент, я пока мы не поговорим, потому что это каждый урок наш. Мы хотим быть молодыми и счастливыми, правда? Все, значит, мы будем думать, что с этим делать. Теперь вот последний вопрос. Дети – это помеха или помощь? В двух ситуациях. Дети – помеха или помощь, когда хорошо, и дети – помеха или помощь, когда помеха или помощь, когда плохо. Когда в семье плохо, плохо не только детям. Детям плохо, дети это чувствуют, даже если вы скрываете. Даже и мы уже с вами говорили, что никогда развод не бывает хорошим. Никогда ситуация развода не бывает хорошим, даже если муж и жена один другого не сажает в тюрьму, что часто бывает. Даже если... и они не дерутся, даже если со скандалами не делят имущество, даже если бабушки и дедушки с одной стороны, с другой стороны, все равно для детей ситуация развода родителей, ситуация очень-очень-очень непростая. Поэтому, если можно этого избежать, я знаю ситуацию, когда родители ругались, сильно разбегались на какое-то время. А потом сумели преодолеть себя. Лид Габер, то, что называется, сумели стать сильными, умными, соединились, и у них счастливые дети. У них счастливые дети, и, так сказать, это забыто, этого нету. Конечно, вы скажете, чем дома постоянная ругань, чем дома тяжелая атмосфера, чем ребенок вот это все видит и по такой модели будет когда-то создавать свою семью, так лучше уж хорошо разойтись. Опять-таки, чтобы плохо было дома, нельзя, но при этом хорошо разойтись, такого нету. Нету такого практически, нету. Те, кто говорят, мы в хороших отношениях, я редкие-редкие ситуации видела такие, когда даже там семья, здесь семья, и ходят уже после развода, и ходят даже на дни рождения друг к другу. Но это крайне-крайне редко. Поэтому хочу вам сказать, что когда в семье хорошо, муж... Сейчас я постараюсь ответить. Про детей только хочу сказать. Дети – это такая радость. И дети – это такая калька с нас, что если мы хотим сделать счастливыми наших детей, дорогие мамы и папы, мы должны быть счастливыми. Мы должны быть счастливыми. Вот мы пытаемся сейчас выяснить, как же нам снова стать счастливыми. Теперь был вопрос, я немножко не успела прочитать, сейчас я, может быть, вот так сделаю в чате, я увижу, да. Как выйти замуж христианке за еврея, не меняя веры, возможно ли это? Нет, это невозможно. муж выпивает на шабатах, не бывает дома, к кому обращаться?
У вас исчез звук. Сейчас мы вас слышим. Исчез звук у вас.
Да, вот по первому вопросу меня слышали? Как выйти замуж христианки за еврея, не меняя веры? Меня слышно, нет?
Я слышу вас.
Да, я сказала, что это невозможно. Теперь второй вопрос. Муж выпивает на шабатах, не бывает дома, к кому обращаться? Это очень серьезно. Во-первых, что такое выпивает и что такое не бывает дома? Значит, однажды одна девочка пожаловалась на своего мужа и сказала, он алкоголик. Он алкоголик. Я говорю, что такое? Он алкоголик, я такого не слышала, работает вроде парень, нормально. Она говорит, вы себе представляете, он за шаббат выпивает целую бутылку сухого красного вина. Понимаете, это мой муж выпивает две бутылки. И он не алкоголик, я вас уверяю. Так, это тоже надо очень хорошо посмотреть, что имеет в виду женщина, что значит выпивает. У нас радость шаббата, и написано в наших книгах, шаббатня симха, басар ваяйн, мясо и вино. И это, так сказать, одно дело. Если басар, ваяйн, хорошее настроение, веселые родители, дети, замечательно, гости пришли, все замечательно. А вот не бывает дома, к кому обращаться. Что такое не бывает дома? Может быть, я не хочу это, я просто предполагаю, не дай бог, не хочу упрекнуть жену, но может быть дома такая атмосфера, что жена ни в коем случае не хочет никаких гостей. А муж может быть очень общительный человек. И он щадит жену, чтобы ей больше не работать, больше, чем она готовит, не готовить. И ему хочется пообщаться с другом, и, может быть, он идет к соседям, и это дает ему какую-то необходимую разрядку. Такое тоже может быть. В каждой ситуации нужно смотреть на конкретную ситуацию. Может быть, на самом деле муж пьет много и плохой пример для детей, а когда жена об этом говорит, он уходит и целый шаббат где-то пропадает, потому что не хочется возвращаться домой. То есть тут все, понимаете, как клубок. Это все очень нужно вот кому обращаться. Я сказала, что нужно обратиться к человеку, которому вы оба доверяете, которого вы оба уважаете. Это может быть рав ваш, это может быть какой-то, так сказать, общий знакомый, на объективность которого вы рассчитываете в отношении каждого из вас. То есть это не может быть. Я однажды присутствовала на разборке, которая мне очень не понравилась. Была разборка между мужем и женой, и там был рефери, так сказать, позвали рава, который это дело решал. Я со стороны посмотрела на это, мне это очень не понравилось. То есть я почувствовала абсолютно предвзятое отношение этого рава, этого мужчины. И я почувствовала, что он держит одну сторону. Скажем, я была за двоих. То есть это были люди, которых я знаю, того и другого. И мне просто было жалко и того, и другого. Я просто хотела, чтобы что-то у них получилось. Чтобы что-то... Но решала не я. Решал раввин, который, так сказать, которого вызвали на разборку. И я увидела абсолютно тенденциозное отношение, и все кончилось разводом. И ничего хорошего из этого не получилось. Поэтому надо очень осторожно выбрать того, кому вы идете за консультацией. Если бывают консультации платные, бывают консультации бесплатные, посмотрите, как, что говорят, обязательно соберите сведения об этом человеке и попытайтесь, конечно, попытайтесь что-то сделать. Дальше. Уходит, не ночует дома в шаббат, нет рава и нет психолога. Понимаете, не ночует дома в шаббат, может быть, из-за того, что он непорядочный человек бросает детей на жену, боится, там, скажем так, не хочет, разлюбил жену, или не хочет быть с детьми, или он лентяй, или может быть, а может быть, потому что жена все время нудит, и все ей плохо, и он бежит и ночует, не знаю, там у родителей, или у друга, или у кого-то, только чтобы она ему не проедала мозг. Такое тоже бывает. Надо в каждом случае разбираться отдельно. Дальше. Моя тетя живет далеко, не виделись много лет, тепло общаемся. Оказалось, что на свой юбилей они приехали в город в том же крае, что живем мы с мужем. Я вежливо высказала сожаление по поводу того, что не увиделись. Муж же устроил мне скандал, что не хочет, чтобы я общалась с тетей и дядей. Какие-то свои доводы, амбиции. Аля, если у нас семья, то обязана подчиниться. Как надо было поступить согласно букве закона Торы? Значит, смотрите. То же самое. Я не знаю, почему так прореагировал ваш муж. Может быть, то есть если бы были хорошие отношения, так, собственно говоря, если муж нормальный человек, почему бы не пообщаться? То есть надо узнать причину. То, что муж сказал, что жена обязана подчиниться, это неправильно. Это неправильно. Жена такой же человек, как и муж. И, так сказать, подчиниться муж и жена должны быть, так сказать, это равные величины. Равные величины. Мы говорим, что такое муж и жена. Скажем, муж – это Сара Хуц, министр внешних сношений, а жена – это Сара Пним, министр внутренних дел. Вот разница. Это два министра с двумя одинаковыми очень важными портфелями. Поэтому просто формула муж, жена должна подчиниться, потому что, значит, муж главный, это не... Если, конечно, мама воспитывает, мне рассказала одна женщина, как пошел ребенок в садик и сказал, у нас дома главное, она рассказала мне, смеясь, что это она так его воспитала. У нас дома главный папа, потом главная мама, а потом главный я. Поэтому я должен получить конфету первым. Это, значит, он сказал в садике. Но то, что, так как мне рассказывала эта жена, та самая, которая воспитала ребеночка трехлетнего в том, что у нас дома главный папа, вот потом главное, аба хашув, вегам има хашува, и мама очень важная. И он из этого вынес, что он тоже очень важный, поэтому ему нужна конфета. Он прав. Если мы так воспитываем, если жена так хочет воспитать и так далее, тогда, может быть, она должна была изначально посоветоваться с мужем и сказать, смотри, дядя и тетя приехали в этот город, у нас есть хорошая возможность с ними повидаться, может быть, их пригласим. Может быть, опять-таки, я же не знаю, что происходит. Может быть, жена не посоветовалась с мужем. Может быть, у него к моменту разговора просто было плохое настроение от того, что он поругался с начальником на работе. Мы не знаем ситуацию, поэтому решить ее очень плохо, очень трудно. Как надо было поступить согласно букве закона Торы, я думаю так. Если жена узнала, что в город приезжают ее дядя с тетей, и она хотела бы с ними увидеться, она должна была спросить мужа, ой, слушай, там тетя Лена и дядя Витя приехали, давай позовем их к нам. И дальше уже исходить из того, что он скажет. Если она немножечко, так сказать, боится, стесняется своего мужа, или муж немножко непредсказуем, так она могла подождать хорошего его настроения, или после того, как он уже поел первое, второе, и допивает компот. Может быть так. Женщины умеют как-то немножко этим руководить. Поэтому ничего плохого увидеться с дядей, с тетей я не вижу. Но, так сказать, позвать, скажем, дядю и тетю и не поставить об этом в известность мужа в очень хороших семьях, в очень хороших семьях, конечно, абсолютно не надо. То есть я знаю семьи, в которых ты встречаешься, приходите к нам на шаббат, и дальше не следует, я спрошу мужа. Потому что и жена, и муж уверены в том, что вот то, что кого я приглашу, мой муж будет доволен этим. Куда мы пойдем, мой муж будет доволен. И так же точно он кого-то встретит, скажет, приходи к нам, заходи. И никто не устроит скандал, что как это так, меня не предупредили, тра-та-та. Вот. Но если есть какое-то напряжение, конечно, стоило бы раньше спросить мужа. Рика Шавуатов, сегодня у нас 7 лет со дня свадьбы. Ура! Благодаря вам, любим вас, Сара и Шмуэль. Спасибо. Спасибо. Вот очень, да, дай Бог, чтобы все такие были вопросы и семьи, и взаимным уважением, и со взаимной любовью. 7 лет уже, как будто вчера. С ума сойти. Да, Батшевочка. Есть еще вопросы?
Здесь на WhatsApp пришел к нам вопрос по поводу иерархии. Если в доме есть муж, жена, дети и также родители мужа, кто на первом плане, кто на втором и как себя вести?
Ой, смотрите, это не тот дом, который, скажем, я могу приветствовать. Это, скорее всего, наверное, это будет или горский, или грузинский дом, где еще, так сказать, так живут вместе. В современных условиях, понимаете, это Рав Ицхак говорил, продать последнюю рубашку, жить очень скромно, но жить не вместе с родителями. Это алиф бет, это жиши через и. Это очень сложные взаимоотношения, и это очень редко бывает хорошо. Всегда накапливаются какие-то моменты, которые не должны быть. Смотрите, ситуация, кому первому подать? Дедушке или мужу? То есть отцу, скажем, мужа или отцу жены или дедушке. Это просто семья. То есть либо одна из семей должна быть на правах гостей, а не на правах хозяев. Такое еще можно как-то спрогнозировать, что делать и как себя вести. Это просто очень сложная и, так сказать, нееврейский порядок жизни. По еврейскому порядку жизни семья – это мама, папа и дети. Родители могут приехать в гости, могут погостить, могут позвать к себе. Но в совместной жизни это очень тяжело. И я вам скажу, что очень много проблем именно в семьях, в которых живут вместе три поколения. Потому что старшие не так воспитывают детей, как родители. А по-другому, было другое время, были другие понятия. Родители раздражаются, мы хотим вот так воспитать, мы хотим, чтобы он понял, чтобы была какая-то причинно-следственная связь, а бабушка, только ребенок заплачет, тут же сует конфетку, только чтобы он молчал, потому что дедушку раздражает плач. Ну, это неправильная жизнь, поэтому я не могу вам ничего посоветовать. Если есть возможность построить нормальную жизнь, чтобы родители жили рядом, но не вместе, это идеал. Родители рядом, но не вместе, потому что будут обязательно какие-то столкновения, обязательно. Это, ну, два поколения, даже вот музыку громкую, ребенок включил громкую музыку. 30-летний папа и мама, там 35-летняя, понимают, что опять говорю, молодости свойственно галдеть и подпрыгивать. Надо дать, чтобы ребенку было дома хорошо, чтобы он не убежал на улицу, чтобы он не убежал к друзьям, которых мы не знаем, лучше бы все дома. Надо дать ему такую возможность. Ничего страшного, если час она погремит. А вот попробуйте при бабушке с дедушкой, которым 60, 70 и так далее, вот эту громкую музыку, от которой голова раскалывается, и они не понимают, как этот бред можно слушать. И вот в наше время это было, понимаете, ну, не работает это. Придумывайте, как быть, но тут только на правах гостей и какое-то определенное время. Теперь муж постоянно обижает, унижает детей. Ужасно, плохо. Может быть, мы с вами еще поговорим когда-то. И о детях тоже ужасно, и надо тревогу. Тревогу, я вам скажу. Один раз в жизни я посоветовала людям развестись. Один раз в жизни. Была ситуация, может быть, потом когда-нибудь я вам расскажу. Очень такая ситуация сложная. Жена приехала ко мне посоветоваться. Было два сына в семье. Я сказала, ты хочешь детей так, так и так воспитать? Разводись. Она не решилась развестись. Вот, она прожила еще какое-то время. Вот дети не пошли по тому пути, который она хотела бы для них. И она таки, да, развелась, но только уже потеряв детей. Поэтому очень осторожно, если вот это есть, обижает, унижает детей, советоваться, говорить ему, дорогой, я тебя очень люблю, мне с тобой очень хорошо, ты тот, кого мне дал Всевышний, кого я выбрал и так далее. Но мне кажется, что есть у нас какой-то момент несостыковки. Это касается детей. Дети – это наше будущее. Дети – это наша жизнь в этом мире, в следующем мире. В следующем мире как нам будет? Как нам будет в следующем мире? А вот как дети наши будут в этом мире, как они за нас помолятся, какими они будут людьми, какие они вырастут, вот так нам будет и в следующем мире. Мы там уже ничего для себя не изменим. Понимаете, все для нас будут делать те, которые остаются в этом мире. Поэтому детей хочется воспитать. Ого-го! Если они страдают от унижений и обид, это не те дети, которые, так сказать, которые потом смогут за нас говорить, нас защитить. Я считаю, что вам нужно мужа, вот так, как я говорю, если бывает так, что мужья говорят, ее проблемы, пусть она с ними идет. Нет, дорогой, это не мои проблемы, это проблемы нашей семьи. И немножечко быть твердой, немножко быть твердой, это проблемы нашей семьи. И я считаю, что нам нужно посоветоваться. Меня не устраивает. Меня не устраивает, например, бывает так, что папа бьет ребенка. Хас вахалила, не дай бог, еще ни одному ребенку это на пользу не шло. Может быть, ребенок вопреки этому, вопреки, не благодаря, вопреки этому, так сказать, вырос хорошим человеком и так далее, но это вопреки, это потому, что Бог его поцеловал, а не потому, что его били родители. Поэтому ни в коем случае ни обид, ни унижений, ни побоев не терпеть в отношении детей. Да, Батшевочка.
Спасибо большое, Рика, был замечательный урок. Я напоминаю, что продолжение ровно через неделю, 8 часов. И у меня есть небольшое объявление, что перед уроком, на следующей неделе, перед уроком Рики, в 8 часов, мы приглашаем вас на уникальную серию встреч с рабанит Кармелой Райс. Для тех, кто, может быть, не знаком с ней, это многолетний отказник, профессиональный скрипач, также автор нескольких книг. Одна из книг – это про рава Ицхака Зильбера. И встречи состоятся у нас, как я сказала, в Моцей Шаббат в 8 часов перед уроком Рики. И тема предстоящей встречи – это все…
Батшевочка, можно я что-то дополню?
Да.
Можно я скажу? Два момента. Во-первых, когда Кармела мне передала книжку книжку Рава Ицхака, то есть это книжка Рава Ицхака, она на протяжении долгого времени каждый Моцей Шаббат к нему ездила и записывала за ним то, что он рассказывал. И она мне передала эту книжку. Я читала эту книжку всю ночь. Мы были очень близко знакомы с Равом Ицхаком. Я эту книжку читала всю ночь. Утром, не ложась спать, я ей позвонила и сказала: «Кармела, я снимаю перед тобой шляпу. Сделать так, чтобы в книжке не было ни одного твоего слова, ни одной твоей интонации», а она хороший писатель, она и другие книги писала тоже, я сказала: «Я пред тобой преклоняюсь. В книжке один Рав Ицхак такой, каким мы его знаем, любим, и эта книжка, «Чтоб ты остался евреем», эта книжка называется, это, я говорю, это то, что ты сделала, это останется в веках. Это голос Рава Ицхака. Это первое, что я вам хотела сказать, для того, чтобы вы на самом деле послушали ее. И второе, что я вам хотела сказать, у меня дома в Бейтаре, бейтаровцы, может быть, кто-то приедет, заберет, у меня есть книжки, бесед, это сейхот Рава Хаима Шмулевича. Рав Хаим Шмулевич – легендарная личность. Это Машгиах той самой Ешивы Мир, которая бежала из польского городка Мир. Это единственная Ешива, которая в огне Второй мировой войны осталась целиком и продолжает целиком нести свет Торы. И это потрясающий человек, его очень хорошие беседы. Сейчас эта книжка переиздана его внуками, детьми Ривки Израхи, его дочери, к ее йорцайту. Она умерла в прошлом году, и 19 числа будет йорцайт Ривки Израхи. Поэтому они передали мне книги, передал издатель и тот, кто сделал эту вот первоначальную книгу. Это было 26 лет назад. Это потрясающие, потрясающие правильные, умные беседы. И сейчас это переиздание, которое для поднятия души Рабанит Ривки Израхи. Если вы хотите, пожалуйста, у меня есть эти книги. Приходите, берите. Я думаю, что во многом они помогут жить и помогут становиться счастливыми. Вот. И вот тут еще один вопрос. Как быть? Так, вот тут очень такой тяжелый вопрос. Надо обращаться к... Алло, меня слышно?
Мы слышим вас хорошо.
А тут очень-очень-очень тяжелый вопрос. Про мужа, выпивки.
Если это какой-то частный вопрос.
Да, можете мне написать, я попробую, или позвонить мне, мы попробуем с вами поговорить, что делать в такой ситуации. Батшева, к сожалению, к большому сожалению, это не частный вопрос. И может быть, и это бывает к большому сожалению. И, может быть, даже мы этот вопрос перенесем на следующую встречу, и я начну встречу вот с этого вопроса.